Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе нас ждет «Библионочь». Алексей Макушинский «Остановленный мир». Обсуждаем новый роман. Зульфю Ливанелли «История моего брата». Большой роман одного из самых ярких турецких писателей.
Хроника литературной жизни.
Напоминаю, уже через неделю, 21 апреля, страну вновь накроет «Библионочь». В седьмой раз библиотеки, книжные магазины, музеи и все главные культурные площадки страны соберут читателей в «Библиосумерках», чтобы вместе провести главную книжную ночь в году. Тема этого года – магия книги. Закрытые фонды и хранилища превратятся в Хогвартс. Немного везения, и вам откроются все книжные тайны. Полная программа «Библионочи» уже доступна на сайте проекта «Культура.рф».
Книжный разворот.
В начале весны вышел новый роман Алексея Макушинского «Остановленный мир». После успешного, объемного, глубокого и увлекательного романа 2014 года «Пароход в Аргентину» о жизни европейского архитектора и русского эмигранта Александра Васко, Алексей Макушинский взялся за роман «Медитацию». «Остановленный мир» – роман просветления, полный дзен-буддистских загадок и парадоксов текст. Обсудить новую книгу мы решили в студии «Дневника читателя» вместе с автором. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Наталья.
Это ваш четвертый роман «Остановленный мир». И мы уже можем подержать его в руках, потому что книга вышла. Я вас поздравляю с этим.
Спасибо.
На обложке написано, что это роман дзен-буддистский. И, конечно, это немедленно читателя настораживает, привлекает и вызывает вопросы. Давайте мы поясним как-то читателю, почему возникает это определение.
Я с этим определением не могу согласиться. Я не понимаю, что такое дзен-буддистский роман. А просто в этом романе большую роль действительно играет дзен-буддизм, как он и в моей жизни играл большую роль. И там эти темы есть, там главный герой этого романа, Виктор его зовут, он дзен-буддист, он довольно далеко уходит по этому дзен-буддистскому пути, скажем так. Непонятно куда, но уходит.
Но, тем не менее, роман совершенно жизненный, роман о сегодняшнем дне, роман, действие которого начинается в Ленинграде в 80-е, а продолжается, нельзя сказать, что заканчивается, да, в настоящее время. Ну, давайте немножко расскажем о сюжете, так вот, без спойлеров, затравку.
Ну, как во всех моих книгах, есть автор, есть герой, да, то есть есть автор-рассказчик, нарратор. Это более или менее я сам, ну, такой фиктивный я, отчасти придуманный, отчасти настоящий я, но, тем не менее, под фамилией Макушинский и автор моих книг, да, я их упоминаю там. И я рассказываю там свою историю своих собственных увлечений тоже этими вещами. А потом дальше можно сказать, что акценты смещаются, и в центре повествования оказываются мои герои, которых я знакомлю друг с другом. Я как действующее лицо в этом романе, я их знакомлю друг с другом, и с того момента, как я их познакомил, они начинают играть главную роль. И это героиня, ее зовут Тина, она фотограф, она немка, живет во Франкфурте. И это герой Виктор, он русский, но тоже он оказывается в Германии. И живет во Франкфурте, работает в банке, но на самом деле этот банк его очень мало интересует, а его главным образом интересуют его вот духовные поиски, скажем так. И это история любви, их любви, и вместе с тем эта история, ну да, вот я боюсь этих слов, потому что они звучат как-то патетически, но история неких духовных поисков, связанных в первую очередь действительно с буддизмом.
Вы сказали, что это произошло потому, что вы сами увлекаетесь дзен-буддизмом.
Да, по крайней мере, я увлекался довольно сильно этими вещами, и я об этом пишу как раз в книге. Вот здесь я пишу более или менее правду. Правду, но там,
художественную правду,
да. И я действительно жил, я это описываю в таких дзен-буддистских монастырях, но не в Японии, до Японии я, в отличие от моего героя, не доехал, а в Германии. Я описываю этот опыт совершенно потрясающий. Это очень интересный опыт, вот жизни в медитативном молчании, там, когда вы неделю молчите и только сидите в позе лотоса или в позе полулотоса, или уж как вы можете сидеть и медитируете, чтобы мы не понимали под этим странным словом. Это опыт очень такой сильный, интересный, значительный, которого я не хотел бы, чтобы его не было в моей жизни. Что-то важное составляет в моей жизни, скажем так.
Алексей, а вот скажите, помещать себя в пространство романа, вообще действовать в пространстве романа, что это за ощущение, когда есть ты настоящий, который пишет, и есть такой художественный ты, который действует в книге?
Ну, ведь это какой-то прием тоже, видимо, освобождения от тяжести бытия. Ну, что превращаясь в некоторым образом фиктивного персонажа, ты начинаешь действовать по каким-то другим законам, а законы литературы, видимо, более счастливые какие-то законы, чем тяжкие, трудные, всегда какие-то вязкие законы жизни. То есть ты поднимаешься до некоторой степени над этой вот жизнью, в ее повседневной такой вязкой тягучести, да, а и превращаешься во что-то такое вот некое, обретаешь некое такое эфирное тело в словах, видимо, да, и это как-то помогает, мне кажется, это какой-то способ тоже преодоления чего-то, с чем мы всю жизнь боремся.
Вам почему удобнее писать от имени героя-рассказчика? У вас ведь всегда есть герой-рассказчик.
Да.
Вы не пробовали писать от первого лица, не знаю, от лица женщины, например, написать роман от первого лица?
Ну, пока не пробовал. Может быть, попробую.
А ваша героиня Тина, которая действует в романе, она фотограф, и мне кажется, читательское ощущение, я еще пока прочла не всю книгу, но начала, есть ощущение, что те фрагменты, которые связаны с ней, они тоже описано как какие-то такие моментальные фотоснимки. А вот этот текст статичен. Он пытается показать картинку как застывший момент.
Я не могу так сказать этого. Я думаю, что в нем есть и статика, и динамика, как в любом тексте. В нем есть музыка, я надеюсь. Есть развитие, есть движение. Персонажи очень сильно меняются. Все герои, начиная с автора-рассказчика, и персонажи его юности, которые потом появляются в конце, совершенно преображенные через 30 лет. И главные герои, Виктор и Тина, они все, мне кажется, живы своим развитием. Виктор совершенно другой в конце, чем был в начале, и Тина тоже, и так далее. Я надеюсь, что это живые люди, в этом смысле есть динамика. Но в этом романе действительно много, да как во всех моих текстах, ну вот таких действительно таких остановленных мгновений. По крайней мере, они есть. Да, поэтому и название «Остановленный мир». Что это, собственно, такое, да? Ну, фотография останавливает мир. Вот кадр застывает, в это мгновение. Но в медитации тоже есть элемент остановки мира, да? Ну, и вообще взгляд художника на реальность, он до некоторой степени на мгновение останавливает это движение жизни. Мы смотрим очень внимательно. Вот мы остановились, внимательно посмотрели и пошли дальше.
То, чего не хватает в современном ритме — умение остановить мир.
Наверное, этого всегда не хватает. Нам кажется, что это свойство современного, современной жизни, но это вообще свойство человека. Человек свойственно бежать и перескакивать из настоящего времени в следующее мгновение. Вот, не случайно Паскаль еще говорил, что мы всю жизнь не живем, а только собираемся жить, и поэтому мы так несчастны. Ну и, собственно, задачей моей всю жизнь было как-то постараться вот не только собираться жить, но и просто жить, быть в этом мгновении, в этом настоящем. И книжка об этом в большой степени.
А Дмитрий Бавильский читал ваш текст до того, как он был отредактирован, и говорит, что текст был там гораздо объемнее.
Ну, не гораздо, страниц на 80, может быть. Ну, хотелось в какой-то момент, хотелось его сократить все-таки. Я сначала его закончил, решил, что я уже все уже закончено. А главное, что я ввел, вот это я вам признаюсь, такой секрет раскрою, это был сплошной поток текста, в нем не было главок. И я в какой-то момент понял, что я не могу с этим жить все-таки, что мне нужно, хотя мне нравится, это огромное вот течение, движение, такой океан слов, в котором читатель обязательно должен утонуть. Но я понял, что все-таки мне хочется какую-то структуру вести. Я начал играть с этими вот главками и с такими отчасти ироническими заглавиями.
А вот я как раз хотела сказать, как здорово вы это придумали. Потому что мне, как читателю, вот это очень помогает. И это есть отношение автора, и есть твое отношение, и есть настрой. Когда ты читаешь вот этот ироничный подзаголовок, ты понимаешь, о чем пойдет дальше речь, но это такая перекличка твоя с автором.
Да. Да, мне тоже нравится, как получилось. Ну, до некоторой степени я поставил такие плотины этому движению. Мне кажется, что это было правильное решение. Вот, и я как-то с ним сам согласен. То есть можно, наверное, сказать так, что текст был очень немецким, а я ввел в него что-то такое отстраненно-французское.
Хотела спросить про Тину, да, отношения ваши писательские с героиней. А у вас все-таки обычно, как вы сами правильно сказали, есть герой-рассказчик и есть главный герой, Александр Васко, например, да, который мужчина, вам все про него понятно, он у вас получается живой, настоящий, лезешь в Википедию проверять, а был ли такой архитектор. А здесь женщина.
Ну, знаете, я ей очень много отдал от самого себя. Вот мадам Бавари — это я. То есть в ней от меня самого может быть больше, чем в главном герое.
Так может, она главный герой?
Может быть. По крайней мере, она для меня равноценный герой. Я ей отдал многое очень от себя психологически. Виктору я отдал вот эту дзен-буддистскую тему, и вот эти, да, это все аскетическое начало и так далее, но он психологически мне совершенно не близкий человек. А Тина очень в каком-то смысле близкий мне человек. Я ей отдал свою слабость, я ей отдал свою тоску, свое отчаяние, слабость, то, о чем вообще мужчина не очень любит говорить и в чем они не любят признаваться, но здесь вот как раз, видимо, это и произошло. Сознавая это или не сознавая это. Но я ей отдал очень много, душевно очень много. Она мне очень близкий персонаж. Но я понимаю, что она женщина, и в этом смысле она совершенно по-другому устроена, естественно, чем я. Это понятно, и в этом есть какой-то интерес, какая-то сложная задача для автора, мужчины. Но литература не в первый раз ставит себе такую задачу. Да? Вот.
Ну что ж, пожелаем остановленному миру останавливать миры читателей, да, и завораживать читателей. Пусть пропадают в книге. Вам желаю успеха. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Сигнальный экземпляр.
В апреле в издательстве «Эксмо» выходит роман Зульфю Ливанелли «История моего брата». Почему на него стоит обратить внимание? Дело в том, что 72-летний Амир Зульфю Ливанелли – один из самых успешных современных турецких авторов. По мировой известности он уступает только Орхану Памуку, а по тиражам, возможно, даже обгоняет его. К тому же Ливанелли – кинорежиссер, композитор и немного политик. В 70-е он эмигрировал из Турции по политическим причинам и долго жил в Европе, где и начал писать. Но прославился все же благодаря турецкому роману «Евнух из Константинополя». Литературные критики часто называют Ливанелли турецким Мураками за способность соединять в своих текстах будничное и вечное. Что такое «История моего брата»? Это лихо закрученный роман, который начинается с убийства и заканчивается самоубийством. Молодая журналистка ведет расследование преступления, которое приводит ее к загадочному человеку, настоящему затворнику. Дом мужчины заставлен книжными шкафами, где книги собраны по темам. Комната любви, комната войны, комната страсти, комната мести. Ливанелли, как умелый рассказчик и коварный манипулятор, сплетает воедино истории настоящего и прошлого. Украденную любовь, тюремное подземелье, катастрофу, путешествие и спасение, которое невозможно. Вместе с тем, это мелодичный и тихий роман. Он появился на русском благодаря бессменному переводчику Орхана Памука Аполлинарии Аврутиной. Именно она перевела напевный, подобный сказкам Шахерезады, роман Зульфю Ливанелли. Рассказывая о книге журналу Forbes, Полина Аврутина написала так. «Это роман, который начинается, казалось бы, обычной детективной линией, но оборачивается «Тысячей и одной ночью», сказки которой завлекают читателя, заставляя забыть о том, что же именно заманило их в лабиринт смыслов, знаков и образов. Страх и жалость, любопытство и отвращение, удивление и примирение. Вот лишь некоторые чувства, которые ожидают терпеливого читателя». Роман Зульфю Ливанелли «История моего брата» выходит на русском языке уже в апреле. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/радио и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Страница литературного дневника вместе с вами перелистывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.